Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Для сегодняшнего занятия я перевел из издания, называемого «Дехимилишелир», небольшое размышление Теодора Питкерна, посвященное определенному номеру из книги «Тайны небесные». Ну, что такое «Гемилишлир»? «Гемилишлир» — это желание, это журнальчик такой небольшой, который ежемесячно издавался в Голландии. Ну, вы знаете, что впервые учение новой Господней Церкви в том виде, в каком оно возникло в Голландии. И когда там пастор был, это Пфейфер такой, и вокруг этого образовалась группа, и вот она в основном центровалась в Голландии. И они там занимались, у них были собрания, на этих собраниях они делились своими мнениями, рассматривали свои доктринальные прозрения. Там был такой Зелин, фактически все началось с того, что он утверждал, что ему с неба было явлено то, что латинское, что тексты Сведенборга являются божественным словом в полноте. То есть, и что то, что написано о божественном слове в книге «Учение Нового Иерусалима о Священном Писании», должно быть без всяких, так сказать, исключений применимо именно и прежде всего к книгам, подписанным именем Сведенборг. И у них поэтому очень такое большое внимание уделялось внутренним прозрениям. И они начали вот эти вот материалы, которые там у них появлялись доктринальные, и которые присылались из других стран, печатались в этом журнале сначала на голландском языке, а потом уже где-то во второй половине 20 века это все было переведено и издано на английском языке. Но понятно, что изначально наверняка вот Питкерн писал на английском. Но множество там материалов было изначально было написано на голландском. И все это было в Штатах издано в виде такого четырехтомника. И «Дехимилишелир» с голландского переводится как «Небесное учение». Так назывался этот журнал. И материалы, которые были разработаны и которые попали вот в этот вот журнал, это, собственно, не весь журнал был издан, а выдержки из него, они составляют один из краеугольных камней учения Новой Господней Церкви. Это как бы считается такой священно-доктринальный документ. И там множество, ну это четыре тома таких очень интересных материалов. И вот то, что я сегодня выбрал для нашего занятия, оно было опубликовано в этом журнале в 1936 году. Это было именно вот письмо в журнал Питкерна, посвященное рассмотрению определенного доктринального момента. Ну и я вот так вот, я сейчас читаю вот эти все материалы. Как-то так сравнивать, например, вот что творилось здесь в 1936 году и что происходило там. Вот Соединенные Штаты, Голландия, вот чем занимались люди. Я вот недавно читал материалы, посвященные образованию Академии, это 1860-е годы, и тоже вот читаешь, как все это там происходило, то То есть собирались люди, ну, допустим, их было там, ну, 300 человек. По сравнению с населением Соединенных Штатов, это как бы не очень много. Но все-таки это были эти люди. И вот они свою жизнь посвящали рассмотрению доктринальных вопросов, там проводили споры, какие-то дискуссии, борьба какого-то такого плана. И если посмотреть, например, что происходило в Российской империи на эту тему в 1860-х, вот чем вообще, вообще люди были заняты, если почитать исторические материалы, ну, там были споры, борьба с нигилистами, вот эти... Общественная мысль была засижена как мухами разного рода либералами, начиная с Белинского, Добролюбова и так далее, которые на своем примитивнейшем понимании натуры философских учений боролись против религиозности, боролись против политической системы. Надо помнить, что еле-еле вот тогда успели отменить крепостное право. Ну, правда, в Штатах тоже было рабство, но рабство оно все-таки было не на всей территории. И формы были несколько иные, хотя очень и близкие. Но самое главное, что в Соединенных Штатах уже тогда был очень развит слой так называемого среднего класса. То есть людей, которые могли, были достаточно образованы, интеллектуально развиты, и которые могли посвящать время, ну, в том числе и политическим, конечно, делам, но... прежде всего религиозно-культурным. То есть в тех же Соединенных Штатах не надо было бороться за политические свободы, они уже были изначально установлены, и поэтому энергия людей могла идти совершенно в другом направлении. Ну и отсюда видны и следствия. Вот берешь, там, читаешь, вот, что издавалось в Соединенных Штатах в те времена, что владело умами, и вот если сравниваешь с тем, что было у нас, то, конечно, становится очень грустно. У нас фактически, вот что интересно, если отметить, то новая церковь, это в основном, вот с самого своего начала, это было занятие для людей среднего класса. Это не были самые бедные, необразованные слои общества, но это практически не было там аристократов. То есть, если мы ткнем пальцами, мы не найдем там ни принцев, ни герцогов, не даже каких-нибудь там марграфов или даже баронов.
Это условие, которое мысль развивалась.
Да, да, да.
Как для этого учения.
Потому что аристократы, в принципе, у них образование было очень специфическое. Оно готовило из них администраторов, а не мыслителей. А вот люди свободных профессий, там доктора, адвокаты, ученые разного плана, у них все-таки образование было таким, во-первых, техническим часто, или даже если гуманитарным, то таким более разнообразным. И они поэтому очень... И у них были средства, конечно, потому что простому рабочему, который там 12 часов проработал, потом приполз в паб, выпил кружку пива, ему уже было не до религиозных этих вот манер, хотя и изысканий. Хотя, например, вот Клюз... Джон Клюз, он был настоятелем собора в Манчестере, он принадлежал к епископальной церкви, но ему епископ разрешил проповедовать истины, которые он заимствовал из Сваденбурга. И вот Клюз занимался тем, что он ездил по фабрикам, по каким-то мелким бизнесам, и ему владельцы фабрик выделяли помещение, и он выступал перед рабочими вот этих вот, тогда вот Манчестер, это было сплошь производство мануфактура катоновая, и наставлял их в этой в религиозной вере. Но то же самое совершенно не происходило, когда выделилась новая церковь, там, потому что хорошо, допустим, в Манчестере люди могли прийти в кафедральный собор и быть наставленными в христианстве, основанном на учении Сваденбурга. А допустим, где-нибудь в Лондоне, там, Бернингеме, если они шли в англиканскую церковь, то им толдычили всю ту же старую жвачку про трех богов от вечности, про спасение одной веры и так далее. И поэтому там возникло движение людей, которые, ну, очень хотели бы отделиться от вот этих вот всех старых церквей. Но они, правда, в основном вышли уже не из англиканской церкви, а из всяких таких мелких секточек. Там моравиане, квакеры и т.д. и т.п., анабаптисты. То есть нельзя сказать, что они бежали из этого, из церкви англиканской. И вот они, но они, поскольку они уже были отделены от такой большой церковной общины, они хотели создавать вот эти, ну, как бы отдельную новую церковь, но в основном это все же были люди именно, как говорится, среднего класса и так называемых свободных профессий, достаточно интеллектуально развитыми. Потому что вот когда Клюс общался с этими, со своей паствой, то он для них как бы разжевывал. Вот если почитать его проповеди, они написаны очень простым языком. То есть они вполне подходили даже для работников, которые, у которых вся жизнь была в таком чисто ручном производстве. А там, вот когда создалась новая церковь, там люди как бы были более, то есть даже паства была более интеллектуально развита, и поэтому они занимались более серьезными вещами. И до определенного момента там шло доктринальное развитие. То же самое в Соединенных Штатах, даже, может быть, в гораздо большем числе, потому что там было гораздо более мощный вот этот вот средний класс. А в России, понятное дело, что среднего класса практически не было. То есть дворяне были отдельные, так сказать, аристократы, которые изучали Сведенборга, но они были очень отделены от всей массы, не только народной, но и даже вот от этих вот от массы среднего класса. Например, там Жуковские, Боленские и так далее, они вообще не общались с берлинскими компаниями. Для них это было как бы мелкая шушера. Я читал воспоминания, как там как-то они все же заинтересовались, о чем же вот эти писатели там о себе думают. Потому что аристократы, они в основном между собой общались на французском, понятное дело. И их не очень интересовало развитие русской культуры, потому что они, для них это было просто как развлечение. Потому что серьезным образованием они занимались на французском языке. А на русском писали разночинцы, то есть полуобразованцы. Я говорю полуобразованцы, потому что даже если они вроде и закончили университет, то, например, тот же французский или латинский они изучали в университете и как попало, а то и вообще не изучали. А у дворян, у них, по крайней мере, с детства был гувернер, который их учил французскому языку, то есть это были люди франкоговорящей культуры. Вот, например, тот же Белинский, по-моему, вообще не понимал ни французского, вряд ли латинский, так сказать, со словарем, разве что кухонный латынь. И была такая история, что пригласили Белинского и Достоевского на собрание таких вот культурных аристократов, там Жуковский был, ну, все, которые занимались культурой высшего света. И взбутненный Белинский кончил тем, что случайно задел столик, на котором стояли бокалы, и все это обрушилось на бедного Жуковского, который пришел в белом придворном мундире, после чего этот сбежал, тут же Белинский. А вот Достоевский, который получил хорошее образование и французский понимал неплохо, услышал, как одна дама говорит другой, что они не только глупы, но еще и неловки. И это на него произошло страшное такое впечатление. Но вот в России вот этот вот средний класс, он, к сожалению, был полностью захвачен вот этим чисто неолиберальным, чисто механистическим, материалистическим мышлением, что они, в общем-то, и проповедовали, искренне веря, что вот это-то и есть самое передовое и главное в науке. Вот если мы вернемся опять же к Британии, то за очень редкие исключения аристократов, например, Талк — это типичный аристократ, то есть он был членом парламента, он был богатым человеком, но это был то, что называется джентри, то есть дворянство такого средне-низшего уровня. Он все-таки не входил в высшее дворянство. Хотя вот Джон Клюс, например, я читал, он наставлял какую-то принцессу там английскую из младших ветвей и так далее. Но опять же, вот среди аристократии это не обрело популярности, потому что аристократия — это же кто такие? Это администраторы, это то же самое, что у нас номенклатура. Это все равно, что сейчас идти и религию проповедовать там в каких-нибудь государственных учреждениях. А им это не надо. У них есть официальная религия, в которую они по обязанности как бы верят и ходят, там, в эту православную церковь, еще что-то. И у них образование, у них вся жизнь, она такая, посвященная очень узкому направлению административного управления обществом. И это люди в основном, кстати, очень недалекие. Потому что, честно говоря, для того, чтобы быть чиновником, нужно быть достаточно недалеким человеком. Это очень рутинная, очень тяжелая, очень неблагодарная работа, ну, в канцелярии высиживать. И даже если ты, допустим, глава канцелярии, начальник департамента, там в Англии какого-нибудь министерства, все равно это только меняет порядок брошенных тобой дел. Но это не отменяет вот этой рутинности и скучности работы. И она под себя подбирает определенное сознание. И если аристократ, ну, хотел уйти от своего дворянского, например, как Пушкин, например, ушел в поэзию, как Лермонтов рано или поздно ушел бы в поэзию и, так сказать, в культуру. Потому что его, ну, он, вот сложно представить себе Лермонтова, который уходит с военной службы, переводится в какой-нибудь департамент и начинает управлять канцелярией. Это совершенно другое сознание. Он бы там долго не выдержал. Он бы оттуда сбежал. И поэтому, когда я слышу вот там попытки проповеди среди каких-то чиновников и так далее, ну, я не верю. То есть, если вдруг, вот как в Римской империи, например, император прозреет, ну, или прозреет, а как бы будет этим захвачен и сделает из этого государственную религию, то чиновники дружно толпой пойдут туда, в новую церковь, допустим. Но будет ли это хорошо для новой церкви, у меня есть очень большие сомнения. Мы уже имеем историю христианской церкви, когда император объявил христианство государственной религией, и мы все помним, чем это кончилось для христианства. То есть его превратили в канцелярию, государственный департамент с соответствующими последствиями. Да, она стала очень богата, она стала как бы формально уважаема в обществе, но из этой церкви моментально начали вытесняться на задворке, а то и вообще куда-то вовне, все действительно религиозно, ну, как бы вдохновленные люди. И в результате христианская церковь погибла, доктринальный поиск пришел в чистую формализацию, и, как говорит латинское слово, начиная где-то после вот этого собора, на котором был принят символ веры, христианская церковь закончилась, и осталась только ее видимость. И вот если мы, опять же, вернемся к новой церкви, то есть пока новая церковь развивалась по принципу, что вот собрались члены, были более богатые, менее богатые, кто-то делал взносы, это поддерживалась церковь на управляющем уровне, но как только появлялась вот эта вот, ну, основа, некие такие общие фонды для управления церковью, на эти фонды сразу же наползали люди, которые хотели использовать эти фонды для подчинения себе всех остальных в церкви, и священников, и мирян. На этом основывались проблемы, которые происходили, например, в Соединенных Штатах, вот там была конвенция новой церкви, и они там боролись, кто-то говорил, что нужна церковь конгрегационалистского плана, кто-то епископального, но кажется, что это совершенно разная система, но на самом деле это как бы одно и то же. Есть некая такая общая административная структура, которая стремится навязать всем свое управление. И потом, когда образовалась академия, изначально это было как бы собрание людей, захваченных энтузиазмом. И там были прозрения новые, новые построения и так далее. А потом, когда это превратилось во всеобщую церковь Нового Иерусалима, на которую Питкерны выделили, допустим, какие-то деньги, которые мало существуют за счет этих денег, она опять же превратилась в доктринальную структуру, во главе с епископом, во главе с достаточно формально утвержденными доктринальными догмами, которая подавляла любое проявление энтузиазма такого религиозного. Причем, с одной стороны, в такой системе подавляются явные извращения, потому что всегда возникают всякие извращения и так далее, но с другой стороны, в ней это вот как забивание гвоздей, то есть все гвозди должны быть приблизительно одной и той же высоты. Обрезается все высокое и выдергивается все низкое, и в результате все растет на одном уровне, в чем-то, в общем-то, полезном для простой жизни человеческой, но достаточно унылым, то есть нету прорывов. И вот когда образовался вот этот вот прорыв, фактически он вышел из одного человека, потом произошло переосмысление книжек вот этого канадского священника, который мы переводили с вами и изучали несколько проповедей. Сейчас у меня из головы выскочило, как он. То есть вот был, например, в свое время очень большой прорыв Талк. Но Талк, он был человек обеспеченный. Он стоял вне системы. И поэтому он мог себе позволить говорить все, что хотел, и издавать все, что хотел, что самое главное. Но и то же самое со Сведенборгом. Если бы Сведенборг не был финансово независимым и не мог бы сам себя кормить и контролировать, главное, издавать свои труды, то никогда в жизни, ну, его просто задавили и уничтожили. Как и многое часто это происходит. И вот...
А Талк занимался какой-то деятельностью? Ну, кроме...
Нет, он был человек наследства. Он у него, я же говорю, это был дворянин с этим, с которого был наследство. У него он учил наследовать свои деньги свои. Ну и он, может, чем-то и занимался, он куда-то деньги вкладывал, все, но для него с детства проблема денег не стояла. Точно так же, как она не стояла, например, для Теодора Питкерна, который был сыном миллиардера, и который мог себе позволить. Вот то же самое, например, когда возникло вот этот прорыв в Голландии. Если бы не Питкин в качестве спонсора и поддержки, их бы так и задушили. Выкинули этого Пфейфера. Пфейфер бы где-то там мыкался на задворках, должен был бы уже идти искать какую-то себе другую работу. А в общину прислали бы нового пастора в Голландию, который бы всем надавал по головам и заставил бы их, вернул бы к этой... к ортодоксии. А вот появился Теодор Питкин, который мог поддерживать и Пфейфера, и других членов общины, который поддерживал голландскую общину, который вложил деньги в создание американской общины, дал им помещение там, для собраний, вот эту чапел, в которой они собирались. И поэтому до определенного периода все это могло развиваться очень свободно и так далее, пока не начали образовываться собственные уже административные. Когда Питкерн ушел, остался епископ, и, насколько я знаю, он тоже занимался забиванием гвоздей. То есть он все превратил в унылую ортодоксию. И, честно говоря, он, по своему Питкерн, конечно, был на голову выше его. Вот в такие вот административные управленцы обычно выбиваются люди, которые, они не то что совсем уже, так сказать, бездарные или там глупые, но они и звезд с неба тоже особо не хватает. Вот если посмотреть, скажем так, труды епископа Однера, они добротные, они качественные, но в них нет вот этого духа прозрения, духа вдохновения. Даже когда он рассуждает о просветлении, о действии Святого Духа и так далее, это чисто такая хороший средний уровень, как говорится, середнячный, добротный, на очень высоком уровне, потому что как бы основания он берет высокие. Но я, правда, не скажу, что он кого-то задавил, насколько мне известно, в церкви, потому что я не слышал, чтобы там вот в его время были какие-нибудь там духовные прозрения. Может быть, поэтому Господом и было попущено, чтобы он там сдерживал всякие извращения, которые в церкви в то время происходили. Но вот 36-й год, когда Питкерн публикует свой взгляд на определенные места из латинского слова, это как раз год, я бы так сказать, золотого времени в доктринальном развитии, самые, так сказать, сливки в доктринальном развитии Господней Новой Церкви. Еще Гитлер не начал захватывать Европу, еще Голландия свободна, еще они там собираются на конференции и обсуждают, и рождается новое учение. И вот дух вот этого золотого времени доктринального поиска Господней Новой Церкви, он в этих размышлениях Питкерна отражен совершенно полностью, а также и те ожидания, которые были у него в связи с этим, ну, доктринальным развитием.
Это получается 20-е годы, да?
36-й год. 25-й, 36-й год. Вот это вот самое золотое время.
Конкретно года,
а да, не да.
Период.
А вот. Да, вот эти вот, вот это вот было написано, вернее, опубликовано в 1936 году. Итак, давайте посмотрим на это сообщение Теодора Питкерна. Оно начинается с цитирования следующего места из Евангелия из Матфея. «Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх это, то от лукавого». В этом месте из слова Нового Завета, пишет далее Питкерн, под небом разумеем внутренний смысл слова из божественного истинного в небе. Под землею здесь разумеем буквальный смысл слова, пребывающий в церкви. Под Иерусалимом здесь разумеемо учение в церкви из слова. Под головой здесь означаема вера у человека. Под волосами разумеемы истинности в человеке внешнем, обретающиеся в его сознании из учения церкви, которое он обретает от других в церкви посредством внешнего научения, но отнюдь не из непосредственного индивидуального просветления от Господа. Общее значение этого наставления, которое пребывает в этом тексте, заключается в том, что истинности в сознании должны быть подтверждаемы не от человека, но исключительно от Господа, что ясно видно в следующем месте из «Тайн небесных», номер 91-66. В этом номере из «Тайн небесных» было сказано следующее. «Клятва перед Иеговою да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего». То, что это здесь означает изыскание посредством истинности из слова, относительно как всякой по отдельности, так и всех оных предметностей совместно, то это очевидно и значение клятвы, как означающее подтверждение посредством истинности. И таким образом клятва перед Иеговою означает здесь посредством истинности из слова, ибо в слове пребывают истинности от Иеговы сущего, или же истинности божественные, а также и значение между обеими, как означающим относительно как всякого по отдельности, так и всего оного совместно, ибо в смысле внутреннем слово между обоими означает отнюдь не что-либо между двумя личностями, но во всяком отдельно и во всем совместно. Ибо два означает соединение в единство и таким образом что-либо пребывающее в ином, или же как каждую принадлежность единства, так и все там совместно. Это, разумеется, толкование соответствующего места из книги «Исход», где говорится о том, что один человек дает клятву другому в том, что он не наложит руку на его собственность. Но латинское слово тут, естественно, говорит о том, что здесь, в этом месте, имеется в виду подтверждение истинного из слова. И что даже когда тут употребляются двое, то имеется в виду не какие-либо личности или личностное, но что имеется в виду совместно все. И вот дальше оно разъясняет, каким образом совместно все в смысле духовном слова воплощается во взаимные клятвы между личностями в смысле буквальном, которое есть природное существование человеческих сознаний в последней или же природной степени бытия. То, что именно это, постигаемо в небе из двух, в смысле постижения природным сознанием, то это потому так, что когда ангелы общаются между собой относительно каких-либо двух истинностей, которые несогласуемы совместно, то ниже представительствуемы два дискуссирующих между собой духа, которые каждый по отдельности являются при этом субъектами множества разнообразных духовных сообществ. И тогда с одним духом являемо как совместно, так и по отдельности все относящееся к одной из истинностей, а с другим как совместно, так и по отдельности все относящееся к другой истинности. И подобным способом ангелами тогда постигаемо, каким образом данные истинности могут быть соединимы между собой. Отсюда также следует, что двумя также обозначаема и полнота чего-либо. То есть все, что мы воспринимаем как мир природный, это представительности по соответствиям, говорит латинское слово «театр» представительностей, изменений, происходящих во внутренних, раздельных, высших степенях сознания. То есть ангельским сознаниям принадлежат высшие степени. И в этих высших степенях, если ангелы рассматривают, это ангельская работа, рассмотрение внутренних духовных истинностей, ангелы рассматривают внутренние духовные истинности таким образом, чтобы они между собой в едином сознании человека согласовывались бы, так сказать, гармоничным образом. И тогда внизу, представительственным по соответствиям в мире духов, возникают два духа, которые дискуссируют на темы истинностей более нижнего плана, которые представительствуют по соответствиям вот эти высшие небесные ангельские истинности. Причем, как говорит в другом месте латинское слово, когда ангелы спорят между собой об истинностях, тогда в мире духовном представительством по соответствиям начинаются войны, например. Но это лишь способами, которыми в духовном сознании нашего человечества разрешаются вещи высшего плана посредством частных представительств на самом нижнем плане. Вот, например, когда ангелы решают высокие проблемы внутренних истин, внизу два духа рассуждают об истинностях, причем каждый дух является представительством множества других ангельских сообществ, каждая из которых представительствует какую-либо частность той истины, которую этот дух представительствует в общем, то есть вообще. А в мире природном или же на природном уровне сознания при этом двое человек между собой, например, проводят какую-то торговую сделку, вот как это описывается в буквальном смысле Ветхого Завета, и один другому клянется в чем-нибудь. Например, что он, так сказать, не будет покушаться на его собственность, я тебе даю клятву, что я буду с тобой честным, искренним и так далее. И это не три разных реальности, а это одна и та же реальность просто в трех своих различных проявлениях. Откуда следует, что мир природный служит для упокоения ангельского наития в образности природных действий самого простого плана. Торговые сделки, какая-нибудь примитивная семейный бизнес, семейная жизнь, государственная деятельность, построение государства, где тоже клянутся, там приносят присягу, клятву и так далее. И все это лишь служит инструментом для высших ангельских сознаний, для решения проблем высшего духовного и небесного плана. И поэтому, когда Господь, скажем так, определяет, каким будет театр представительности в этом мире, то он руководствуется прежде всего необходимостью действий, решений вот этих самых высших степеней сознания, которые называются ангельскими. Вот человеку свойственно думать, так как он обо всем думает материально и природно, что Господь здесь озабочен его личным благополучием. Если уж не улучшением его материального состояния, то хотя бы, скажем так, постоянным его духовным совершенствованием в религиозном плане. А ничего подобного. Если вы вспомните вот это занятие, которое было посвящено, почему люди, так это где был использован номер из духовного дневника, в котором рассказывается, почему люди умирают в разное время и по разным причинам, и там же можно выяснить, почему они живут разнообразно, то прежде всего божественное провидение в самой нижней степени чувственного в природном сознании заботится о том, чтобы здесь были представительствуемые действия, которые служат инструментом для высшей ангельской деятельности. Потому что она определяет подлинное духовное состояние нашего человечества вообще. А судьба каждого отдельного человека важна лишь в том смысле, в каком он подчиняется и формируется из вот этих вот внутренних действий. Почему? Потому что когда завершается его формирование, то есть он как бы умирает физически, человек, отрешаясь, входит во внутреннюю реальность, то есть прозирает всю внутреннюю реальность, и вот там он входит уже в действия, которые более высокого плана, например, вот как эти духи, которые спорят о каких-то внутренних духовных истинностях. А если он потом входит или формируется в самых высших небесах, то он входит в подлинное, действительное движение и реальность нашего человечества, которое относится к высшим ангельским состояниям. И человек может в это все войти, если он в самой нижней степени действует из чего? Из невинности. А невинность прежде всего заключается в том, что человек все, что происходит в его жизни, относит к божественному провидению, вот как ребенок, все, так сказать, полностью подчиняется родителям, вот так человек, подчиняясь всем своим обстоятельствам жизни, не скулит, там, не кричит, почему у меня такая несчастная жизнь, а говорит: Господи, спасибо тебе за все, я знаю, все ты во мне делаешь для подлинного, внутреннего, доброго и для моего вечного благополучия. Вот это вот и есть подлинная невинность веры, когда человек с благодарностью воспринимает все, что ему делает Господь, когда он ни от чего не отказывается и ни на что не напрашивается, и вот когда говорит латинское слово, как-то гусеница, которая ест листву, и ждет, когда она превратится в бабочку, чтобы потом уже порхать в своих небесах. А вот когда он пытается тут устанавливать то, что он понимает под справедливостью и истинным, как мы увидим дальше, это уже с невинностью не имеет ничего общего. И он тем самым не только не поднимается в более высшее духовное прозрение, но и наоборот закрывает для себя следующие степени или же более внутренние степени прозрения. Поэтому, например, когда Господь иудеев содержал вот в такой чисто внешней состояниях сознания, то они там занимались, они были полностью погружены в чувственное. Они занимались хозяйством и так далее, но из этого не следует, что все иудеи, как люди недуховные, были обречены к погибели. Точно так же, как и люди древней церкви, бывшие до них, те из них, которые в невинности следовали за своей религией, и это в основном были люди простые, они после Господнего пришествия были Господом исполнены духовной степени его божественной любви, или же благолюбия, или же его духовного человеческого, и введены в духовные небеса. Хотя в жизни они были полностью чувственны, и у них внешнее было отделено от внутреннего. Но вот эта вот внутренняя невинность, которая, например, в апостолах, вот кто принял Иисуса Христа, когда он пришел к иудейской церкви? Самые простые люди, рыбаки, какие-то ремесленники и так далее. И очень-очень редко кто из Синедриона, из начальствующих дейти опасались выступать против, так сказать, своих сотоварищей. Вроде вот этого, который Никодима, который тайно к нему приходил, вроде благочестивого Иосифа. То есть в Тиберии у человека самое главное – это невинность. И вот даже иудеи, хотя они вроде были очень чувственные, вот эти древние и так далее, если они пребывали в подлинной духовной невинности, они имели все шансы быть спасенными после второго Господнего пришествия. Но, как говорит дальше латинское слово, причина, по которой нации израильской и иудейской было позволяемо клясться Иеговой сущим, заключалась в том, что они были людьми не внутренними, а исключительно внешними. И когда они пребывали в богопоклонении, то они тогда обретались во внешнем, совершенно отделенном от внутреннего. Когда подтверждение истинного нисходит в человека внешнего, отделенного от внутреннего, то оное совершаемо посредством клятвы устами. Но это совершенно иначе, когда оное подтверждение нисходит во внешнее сознание посредством внутреннего состояния оного. Ибо в человеке внутреннем истинное являемо в своем собственном свете, но во внешнем, отделенном от внутреннего человека, истинное являемо во тьме сознания. Откуда и происходит, что ангелы небесного гения, пребывающие в высшем или же третьем небе, обретаются в высочайшем свете, обретаясь в высочайшем свете, никогда не подтверждают истинности посредством рассуждений, и менее того, они спорят или же рассуждают относительно оных истинности, но они лишь произносят при этом относительно оных «да» или же «нет». И это потому так, что они постигают и созерцают в сознании истинности непосредственно от Господа. То есть в данном случае говорится, что духи, о которых говорилось выше, которые спорят об истинности, или же люди, которые здесь подтверждают истинности путем рассуждений, они пребывают во тьме относительно истинного. Потому что когда человеку надо выяснить, когда он слышит какое-нибудь новое утверждение, и он говорит, пробует понять, истинное это или нет, он для этого употребляет что современный человек? Аналитический способ мышления. Он прикидывает так, он сравнивает с другими местами слова, он выводит, сравнивает с учением церкви, он рассуждает с другими, он пытается понять. И это происходит во тьме. Почему? Потому что у него нет перцепции, потому что у него нет просветления в истинном. Потому что ангельское высшее сознание, когда оно не просто читает Слово Божье, но даже когда она видит просто внешнее проявление чувственного театра представительности, как это было с людьми древнейшей церкви, оно постигает во всяком, что оно видит природном и чувственном, то внутреннее и духовное, которое этому истинному соответствует. И поэтому, когда они видят какие-то события в своей жизни, они говорят, да, это от истинного, или же какие-то другие события они в своей жизни, нет, это не от истинного. Поэтому, когда они видят, например, овцу, то они говорят, да, это представитель, они не говорят, они постигают внутри себя, что да, это представительство чего-то небесного. Когда они видят волка, да, они постигают это представительство чего-то адского. И у них все идет да, да, нет, нет. Вот мы совершенно не можем себе представить, какое это на самом деле внутреннее побуждение, которое исполняет человека изнутри. И ему не надо аналитически, потому что мы люди аналитического мышления. Мы люди человечества, которое образовалось, когда Господь отделил волительное, которое наиствовало бы адским. И тогда бы мы видели из черной перцепции и подтверждали бы только злое. Отделил наше мыслительное от нашего волительного, и в этом мыслительном он позволил нам рассуждать и познавать все аналитически, благодаря чему мы можем быть преобразуемы и возрождаем, если Господь засеет в нашем разумении свою новую волю. Если мы аналитически придем к необходимости отвергнуть злое и поступать по-доброму. И вот тогда Господь дает нам свою новую волю, и мы, действуя как бы сами от себя, тем не менее, становимся субъектами действий божественной воли в нас. И через это постепенно преобразуемся и возрождаемся. И именно поэтому-то Господь и сказал относительно клятв: «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет». А что сверх этого, это от лукавого. Онные слова заключают в себе то, что истинности божественные должны быть подтверждаемы в сознании исключительно от единого Господа, но отнюдь не от человека, что происходит лишь в том случае, если постигающие оные истинности люди внутренне, а не внешне, ибо человек внешний подтверждает истинности клятвой уст своих или же истинностями веры, а человек внутренний посредством рассуждений аналитических. Те же, кто еще и более внутренний, те вообще не занимаются подтверждениями оных истинностей посредством аналитических размышлений, но говорят в себе, что это так или же что это не так. Люди внешние – это те, кто называемы человеком природным. Люди же внутренние – это те, которые называемы человеком духовным. Те же, кто еще и более внутренние, называемы человеком гения небесного. То, что эти люди небесного гения постигают от Господа точно что-либо истинным или же нет, об этом смотри выше. То есть, смотрите, вот это место, о, слышали, что не клянись напрасно, а вы вообще не должны кляться, на самом деле говорит о трех различных степенях сознания в подтверждении истины. Самая нижняя или же самая внешняя, она же самая, она чувственная степень подтверждения сознания, это когда человек подтверждает это клятвой, то есть символом веры. Вот он говорит: верую там, в Господа Отца, Иисуса Христа, Сына и так далее. Когда он вызубрил четко вот во что он должен верить. И он готов морду бить всем, кто в это не верит, потому что он убежден, что это истинное, потому что он это подтвердил путем клятвы уст своих. То есть сказал: да, это истина. Это вера доверительная. Когда он поверил этому, потому что он принял это от наставника какого-нибудь с детства, или там его евангелизировали, или что-нибудь еще. Убедили. И он через это принял. Нет, так не убедили, а сказали, что вот его не рассуждение, мы сказали, что вот верь в Иисуса Христа как своего индивидуального спасителя.
Ну,
как,
сказ, да.
Да, как на улице тебя ловит какой-то баптистский проповедник, хватает за грудки, да, и говорит: вот поверь в Иисуса Христа.
А принять это больше. Да.
И на тебя давит как? Иначе ты погибнешь, и ты пугаешься, думаешь: о, я погибну. И подтверждает: да, я верю, верю, верю. И ты не думаешь, почему Иисус Христос, почему там не Будда, не Магомед, не Аллах и так далее. А тебя запугали или поймали в какой-то момент, и ты принял. Вторая, более внутренняя степень, когда человек рассуждает аналитически. Ему приходят, говорят: вот, верь в Иисуса Христа, потому что он твой спаситель. А почему верить? А вот есть Писание. Он берет Писание, начинает читать, сравнивать, думать. Тогда он подтверждает через аналитические рассуждения. Это более высокий, более внутренний и более утвердительный метод. Потому что человек, который просто вот его поймали, он поверил. Ему завтра что-то сказали, или он испугался, он пошел и начал верить в что-то другое. Это нестойкая вера. Хотя за такую веру, в общем-то, в первые века христианства многие шли на муки, на распятие и так далее. И потом, не потому, что они это приняли через рассуждение. Вот апостолы, они же все были простые люди, они приняли только потому, что увидели Господа, да. И они не рассуждали на эту тему. А вот Иоанн уже впоследствии, он начал рассуждать, это видно по его Евангелию, по внутренней невинности. Но потом появились люди, которые вот были хорошо изучены в философии, античной и так далее, которые вот вроде Августина Блаженного, который принимал это после долгих настойчивых рассуждений. Но самое внутреннее сознание – это когда человек через перцепцию, через постижение принимает в себя божественное, но для людей аналитического плана это, конечно, невозможно. Это вот люди древнейшей церкви. Вот они же принадлежали к преадамитам, к людям чистого природного. Но они приняли явление им внутреннее, небесное, когда Господь возвысил их состояние сознания до небесного. Они его приняли. И их потомки продолжали таким же образом принимать. Вот это вот самое высшее небесное состояние сознания, сознание небесного гения, когда говорится только «да», «да», «нет», «нет», «да», вот это истина, Господь – это истина, сущее – это истина, и все, что внутрь приходит – это истина. И тогда-то и они начинали разделять между истинным во внешнем и ложным во внешнем, они четко понимали, что там представительствует по соответствиям истину и правду божественной, а что представительствует ложь и ад, и, соответственно, в действиях своей жизни. То есть в импульсах своей жизни они четко разделяли, что приходило от Господа, а что приходило от их собственного. И они отвергали это собственное. Пока они не решили, что их собственное – это и есть Бог. И вот так произошло падение. Потому что их собственное было прекрасно тогда. Потому что все происходило – это Иегова сущего. Но когда они вместо того, чтобы давать Иегове сущего формировать в себе их собственное, захотели жить этим собственным сами, что описано через создание женщины из ребра Адама, вот тогда и произошло падение древнейшей церкви. Из-за всего этого совершенно очевидно, что именно заключает в себе Господне выражение «не клянись вовсе, и да будет слово ваше «да-да», «нет-нет». Но также здесь необходимо объяснить и то, почему он также сказал, что не должно клясться ни небом, ни землею, ни Иерусалимом, ни головой, и что любое слово, отличающееся от «да-да» или же «нет-нет», происходит от лукавого. Клясться небом означает подтверждать истинное в сознании посредством божественного истинного и таким образом посредством Господа в небе. Ибо небо не есть небо по ангелам, взятым самими по себе, но становится небом исключительно от божественного истинного, исходящего от Господа. И таким образом есть небом от Господа, в них пребывающего. Ибо именно божественное начало в них и есть тем самым, что служит причиной их существования и определения ангелами небесными. Именно по этой-то причине пребывающие в небе и называемы сущими в Господе, а также и то, что Господь есть всем во всем небо, а также и то, что ангелы есть вытелесненными истинностями божественными, ибо они являются восприемниками истинного божественного от Господа. А то, что ангелы есть и именно по этой-то причине, что небо есть Господом относительно божественного истинного, и сказано было, что не клянись небом, потому что оно престол Божий. Ибо престол Божий означает то божественное истинное, которое исходит непосредственно от Господа. Но вот клясться землею здесь означает подтверждать истинное в сознании церковью и таким образом божественным истинным там. Ибо как небо есть Господом, от того божественного истинного, которое исходит от него в сознаниях ангельских, то точно таким же образом и церковь также. Ибо церковь есть небом Господним или же его царством на земле. И так как земля означает церковь, которая обретается божественное Господа под небом, то поэтому здесь и сказано было: «Не клянись землею, потому что она подножие ног его». Подножие ног означает здесь истинное божественное под небом. Таковое, каковое оно, оное истинное, пребывает в слове, в его смысле буквально. Ибо на этом смысле покоится и как бы стоит при этом истинное божественное в небе, которое и есть слово в его смысле внутреннем. Это истинное посему и означаемо под подножием псалмам Давидовых, а также у Исаи и в плаче Иерусалима. Клясться Иерусалимом означает подтверждать истинное в сознании посредством учения истинного из слова, ибо Иерусалим в смысле общем означает церковь. Но если при этом упоминаема земля, сама по себе тут уже означающая церковь, и лишь после этого Иерусалим, то тогда под Иерусалим означаемо учение церкви, а именно учение истинного божественного из слова. Именно поэтому он и называем здесь городом великого царя, ибо под городом в слове, в смысле внутреннем, означаемо учение истинного. То есть, смотрите, клясться небом – это то, на чем пала древнейшая церковь. То есть, попытка подтвердить истинности внутренними небесными состояниями. Не воспринимать их от Господа в невинность, а подтвердить в себе из своего собственного. Это было как бы самое высшее подтверждение, потому что их внутреннее пребывало в небесных истинностях. Но это было и самое высшее падение. Они начали клясться небу. А вот клясться землей и Иерусалимом означает попытка подтверждения истинности из буквальности божественного слова. Казалось бы, что в этом плохого? Аналитически подтверждать божественности из слова. Но слово нужно не подтверждать, а по нему нужно жить. То есть, когда человек принимает слово в его обнаженных истинностях, относящихся к жизни. А что там относится к жизни? То, что относится к заповедям. То есть ты благолюбие, первое из которых есть отвержение зла как греха против Господа. Когда человек начинает в простоте и в невинности воспринимать из слова истинности в свою жизнь, то тогда Господь для него их подтверждает рассудочно, формируя в нем духовное рассудочное. И тогда Господь подтверждает в нем эти истинности из Иерусалима и из земли, а не он сам в себе подтверждает. А когда это все богословие построено на общих каких-то рассуждениях, взятых из учения церкви, из слова и так далее, но оно при этом происходит собственным человеком, и оно может быть в себе истинным, вот что самое-то, вот и правдивым, но оно от злого, потому что происходит от собственного человека. Соответственно, далее. Клясться своей головой означает подтверждать истинное в сознании посредством того истинное, в которого человек верит, как в истинное сам по себе, и из которого он образует свою веру в своем собственном сознании. Ибо оное и составляет у человека голову его духовного тела, а также и означаемо головою у Исаии, у Иезекииля, у Матфея и во многих иных местах в слове Ветхого и Нового Заветов. Именно поэтому здесь также и сказано было, что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Ибо волосы означают истинное внешнего или же природного человека. Такого рода, каковой свойственен пребывающим в вере от истинного отнюдь не по той причине, что они постигают внутреннее в сознании своем истинность этого, а лишь потому, что так наставляет учение Церкви. И поскольку они не ведают истинного ни из какого иного источника, то поэтому тут и сказано было, что они не должны клясться этим, потому что не могут ни одного волоса сделать белым или черным. Ибо делать волосы белым означает провозглашение того, что истинное есть истинное исключительно от себя же самого. А делать волосы черным означает провозглашение того, что ложно есть ложное также исключительно от себя же самого. Ибо белое в слове относимо к истинному, и посему черное относимо там к ложному. То есть, когда человек, это вот самая нижняя степень веры, убежденный, когда человек убежден путем наставления или исторической веры, или доверия к чему-то в том, что это есть истина и так далее, но он начинает убеждать и себя, и других из вот этой своей внешней убежденности, и это не подтверждение от Господа. Хотя он может этим утверждаться вроде бы в подлинных внешних истинностях, там как символ веры и так далее. Но это подтверждением от Господа будет только, опять же, жизнь по внешнему. Вот он, его убедили, что надо жить вот так вот по слову. И он должен начинать жить по этому слову, а не начинать, рассуждая в себе, подтверждать для себя, что это истинное вне жизни, а то ложное вне жизни. То есть пока он хорошо разбирается из слова, что есть истина, а что есть ложное, вот как бабушки у подъездов, они хорошо знают, что, которые на лавочках сидят, что такое хорошо и что такое плохо. Они 10 раз каждого проходящего разберут, оценят его и вынесут часто очень справедливый и правильный вердикт. Но они судят не себя, они судят об истинном и ложном через вот эти вот свои внешние убежденности. Но они не живут по ним. Допустим, по тем причинам, что сейчас, может, не могут, потому что бабушки. Но если бы им вернуть молодость, они бы жили точно так же, как в молодости. То есть, нарушая все эти истинности, как те гады и стервы, которые у них бегают перед глазами. Они просто забывают, что они были такими же в молодости, а сейчас просто не могут жить так, как те живут, и поэтому они превратились, так сказать, в праведных и беспристрастных судей, которые точно знают, что такое хорошо и что такое плохо. Вот это вот самый нижний способ, то есть клясться своей головой, потому что ты ни единого волоса не можешь там изменить. Ты не можешь, то, что тебя убедили, что это правда, а это ложь, это не потому, что ты сам это познал, а потому, что это пришло к тебе от Господа через внешнее убеждение. И пришло исключительно для того, чтобы изменить твой стиль жизни. И вот если ты в невинности изменишь свой стиль жизни, начнешь жить по-другому, то есть отвергать зло по своим убеждениям и делать добрые по своим убеждениям, вот тогда Господь будет подтверждать в тебе это сам, а не ты будешь клясться, нарушая заповедь «не клянись». Из этого совершенно очевидно, что означаемо здесь под «не клянись небом, ни землею, ни Иерусалимом, ни головой твоей». А именно, что истинное божественное в сознании не должно быть подтверждаемо ни от чего собственно человеческого, но исключительно от Господнего в человеке. И по сей-то причине, в конце концов, здесь и было сказано, но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх это, то от лукавого. Ибо постигающие и провидящие истинное от Господа не подтверждают оное в себе никоим иным образом, как это и обстоит у ангелов в самом высшем или же третьем небе, которые называемы ангелами небесными, и о которых здесь уже говорилось выше. И причиной тому, что говорение, превышающее оное, происходит от злого, является то, что все превышающее оное говорение или же подтверждение истинного в сознании таким простым образом происходит отнюдь не от Господа, но исключительно от особи человеческой и таким образом от злого. Ибо особь человеческая в себе есть ничем иным, как лишь единым злом. Из этого также можно совершенно ясно заключить, каким именно образом Господь говорил, пребывая в мире. А именно, что во всем и в каждом из сказанного им пребывал смысл духовный. Ибо он говорил из божественного сущего в себе, и таким образом говорил одновременно как для ангелов, так и для людей. Ибо ангелы постигают слово исключительно соответственно его смыслу внутреннему. Мы об этом с вами не раз уже говорили, что Господь разговаривал с людьми и с ангелами, одновременно говоря соответствием, но для людей до второго его пришествия, открытия рассудочного постижения соответствий и духовного смысла, из духовного смысла слова, а для людей все эти заповеди оставались непонятными. Потому что тут сказано, например, не клянись. Но с другой стороны, от тебя постоянно требуют клятв. Допустим, там государство требует клятв. На работе ты должен подтверждать. Тебя спрашивают, да, ты будешь честным, да, будешь, ты подписываешь там свои должные обязанности, что ты будешь честно их выполнять. Это тоже как клятва. Но эти все клятвы не имеют никакого отношения к тому «не клянись», о котором Господь здесь говорил. Вот люди часто сходят с ума, возникают всякие секты, которые вот утверждают, вот, как свидетели Иеговы, мы не будем принимать присягу. Их призывают на службу, они заявляют, мы присягу не будем принимать. Но мирская клятва, она ничего общего с небесной клятвой или подтверждением истинного не имеет. Мирская клятва – это просто юридический документ, который позволяет тебя привлечь к ответственности, если ты нарушишь какое-либо свое социальное обязательство, к которому тебя привлекли. Вот потому что, смотрите, вот в том же коммунистическом государстве была, например, воинская присяга. Какого она имела внутренний духовный смысл? Допустим, еще там в обществе религиозном, когда человека призывают в суд, и он становится над Библией и говорит, клянусь там Богом, говорит только правду и правду и правду, то тут хотя бы есть некий намек, что он подтверждает свое утверждение ссылкой на божественное и, соответственно, совершает религиозное преступление, когда нарушает эту клятву. Хотя, опять же, никто не ждет, что Бог его немедленно накажет, и что если он солжет, то он тут же упадет пораженной молнией. Это, опять же, чисто юридический документ. Просто если потом выявится, что он под присягой солгал, то он потеряет свою репутацию, станет изгоем, вот как происходит, например, в тех же Соединенных Штатах. Вот известная история, когда Клинтон солгал под присягой, и против него начался импичмент, там т.д., т.п. Это не была божественная кара. И его не упрекали за нарушение религиозных норм, хотя он клялся над Библией и клялся Богом, как и всякий американский президент автоматически делает. Но это было нарушение юридических норм. И тем более в Советском Союзе, когда ты принимал воинскую присягу и ее нарушал, то тебя могли дальше по юридическим нормам подвести под ответственность. А если ты ее не принял, как эти свидетели Иеговы, то тебя максимум в коптерку послали, там сидеть на этом, на имуществе. Тебе автомата в руки не давали, все, потому что если ты нарушал присягу, тебя не могли привлечь к юридической норме. С другой стороны, когда шла война, например, и ловили какого-нибудь полицейского или коллаборанта, который пошел на службу к немцам, и не только в Советском Союзе, то его пристреливали без всякой присяги. Никто не занимался выяснением, давал ли он присягу, что он не предаст там Советский Союз или не предаст там любимую Францию. Ты гад француз, ты пошел в коллаборацию с немцами, значит, тебя надо повесить.
А по какой причине?
Это
божественное или
да, это никого не волнует. Да,
не принял,
да, и клятвы не было, просто мы уничтожаем врагов. Но в юридически, так сказать, стабильном обществе, даже в позднем Советском Союзе, принятие или не принятие присяги, это были определенного рода юридические последствия. И поэтому, когда свидетель Иеговы заявлял, что я не могу принять присягу, потому что мне вот Бог сказал, что я не должен принимать присягу, и предъявлял вот это место из Евангелия, он, например, как говорится, проявлял полное непонимание того, что это значит. Но если до второго Господнего пришествия это еще было естественно, то после второго Господнего пришествия, когда все Евангелие было истолковано в духовном смысле, вот тут вот из вот этого истолкования, которое мы читаем в «Тайнах небесных», ясно, что Господь говорил ангелам языком человеческим, но если ничего не понимать из внутреннего или же духовного смысла слова, то его слова выглядят полным, так сказать, диссонансом со всей человеческой жизнью, так же, как необходимость раздать все свое имущество бедным и так далее. И что подлинное понимание Господних слов возможно только посредством рассудочного истолкования из смысла духовного, которое было произведено латинским словом Господом в его втором пришествии. Но вот Питкерн идет в истолковании вот этого места из латинского слова, опираясь на определенное внутреннее просветление. Вот я опять же говорю, тогда это был как бы золотое время в Господней Новой Церкви. Люди полагались и получали от Господа просветление, и они ходили и говорили, вот что я вот постиг из этого, все. И вот дальше Питкерн пишет на эту тему. «Оное учение Господне здесь значит, что не нужно ставить никаких внешних границ в своем сознании ни смыслу внутреннему слова, ни его смыслу буквальному, ни учению в церкви, ни тому, что человек видит от самого себя». То есть тут он уже переводит в плоскость понимания необходимости не ставить внутренних границ в постижении божественного наития в сознании. Человек природный создает для себя границы внешние для подобного рода предметности, посредством которых он самопонуждаем и посредством которых он пробует понуждать других. Но поскольку у такого человека напрочь отсутствует как какое-либо внутреннее постижение истинного, то совершенно ничего из всего этого в нем не подлинно, или же оное в нем не имеет в себе ничего Господнего, но исключительно свойственное его особе, хотя при этом в себе самих все оные принадлежности могут быть действительно правильными и заимствовать изначальное происхождение свое от Господа. То есть, когда человек вот в новой, это он рассуждает именно в среде людей новой церкви. Он говорит, что да, человек новой церкви начинает ставить для себя внутренние границы. Вот, например, он дает принципы, например, принципы академии, принципы доктрины, принципы подхода к Божественному Слову. И этим способом он угашает божественное наитие в самом себе и пробует угашать его в других. Он ставит себе утверждение, что вот я не могу поступить вот так-то и так-то. У него доктрина становится плоской, очень однозначно, она теряет, так сказать, подвижность. Он упирается рогом в какие-либо поверенные им принципы. И даже когда его жизнь начинает мять, переворачивать, перекидывать и все, он не может применить божественное слово творчески. Он боится, что применяя его творчески, он нарушит заповедь, погибнет и будет проклят. Это вот как в этой притче с талантом, когда, так сказать, хозяин дал рабу талант, чтобы тот его употребил, уходя на войну, а раб, так сказать, завернул талант в платок и закопал его. И когда пришел господин, и один раб, вернее, всем раздал по таланту, один раб пустил его в воды, так сказать, и получил в 10 раз больше, другой в 5 раз больше, а один закопал и ничего не получил. И пришел господин и похвалил раба, который получил 10 и дал ему 10 городов в управлении. Похвалил раба, который получил 5 и дал ему 5 городов в управлении. А того, который закопал талант, Он отобрал у него талант, сказал, что тому, кто это вот, ну, не использовал, еще и отнимется. Почему? Вот этот вот человек, который пускает, как вот эти рабы, которые пускают таланты по водам, это те, которые применяют свои познания, полученные в слове, для реальной жизни, сообразуясь со своей жизнью. И которые руководствуются не формальными доктринальными признаками, а той целью, к которой ведут эти формальные доктринальные признаки. А человек, который закопал талант, он поставил и для себя какие-то ограничения доктринальные. Вот так написано, так, 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 дальше не пойдешь. Это как инструкция, да? Вот инструкция хороша, пока все хорошо. Когда пожар, нужно принимать творческое решение и спасать что-то. А нет, потому что инструкция, я не могу выдать пожарный инструмент, потому что она только под роспись выдается. Ну горит же все, нужно взломать этот пожарный щит, схватить пожарный инструмент. Нет, у меня должна быть роспись, потому что и так далее. Вот эти вот такие доктринальные нормы. И этот человек ставит это для себя. А если эти люди создали церковную организацию, они ставят их и для других. И они понуждают уже не только самих себя, но и других. И, как это говорит здесь Питкерн, хотя изначально эти принципы в себе правильные и истинные, но они в человеке ложные, потому что он в них подтверждает не из себя, то есть он не ждет в невинности божественного наития и просветления в каждом поступке, а навязывает себе вот эти мертвые догмы. И он ими полностью ограничен и задавлен. И вот он дальше пишет. Но приходит время, когда люди войдут в подлинную свободу и в подлинное рассудочное, которое в сознании у человека полностью Господне. И тогда узы эти спадут, и тогда исполнится пророчество, прореченное в книге Ветхого Завета у Иеремии. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Иегову, ибо все сами будут знать меня от малого и до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомяну более». Вот тут вот он выражает надежду, вот они на своей, так сказать, собственной шкуре испытали, что такое утвержденная догма. Когда, в общем, неплохой епископ и неплохое собрание священников всеобщей новой церкви давило их новое просветление на основании личных амбиций, то есть подтверждения вот этой догматики из своей собственной человеческой убежденности. И здесь он выражал уверенность, что в новой Господней церкви, в этом новом теле новой церкви все будет иначе. Что люди будут просветляемы внутренним наитием, что они будут уважать просветление каждого и не будут ставить границ ни в своем собственном сознании, вот этих вот догматических, ни в сознании других людей через церковную организацию. Но, к сожалению, как показало будущее, с одной стороны, вот такая абсолютная свобода проявила очень много всяких совершенно страшных извращений уже в рамках новой Господней Церкви. И пришлось ставить догматические рамки. Пришлось в результате написать так называемую книгу законов для новой Господней Церкви, где были выражены основные принципы, что учение должно быть заимствуемо из буквального смысла слова и подтверждаемо буквальным смыслом слова. И это потом в руках епископа превратилось в дубинку, с помощью которого он давил как всякие извращения, так и возможные новые духовные прозрения. Но с другой стороны, оказалось, что без этой дубинки не обойтись, потому что все эти извращения разрывают и уничтожают церковь как организацию. То есть в том-то и проблема, что пока церковь – это собрание свободных людей, которые ничего друг другу не навязывают, но только общаются с теми, с кем они чувствуют духовное родство, и не общаются, то есть анафема, с теми, кто они чувствуют, находится в извращении, все это работает. Но это замечательно для неба, для мира духов. А тут в мире мы вынуждены жить в совместных внешних структурах, которые называются внешние церкви, церковные организации и так далее. И там нужны определенного рода догматические ограничения, догматические даже дубинки, принуждения и так далее. Но в латинском слове на эту тему дано очень четкое объяснение, как это не должно связывать прежде всего тебя самого. То есть, что ты должен во всем искать духовную цель, пребывая в невинности и сосредотачиваясь на жизни в согласии с заповедями жизни латинского слова. И ты не должен доктринальной дубинкой дубасить в себе и в других то, чего ты не понимаешь. Ты можешь высказать свое мнение, но ты не должен объявлять его еретиком, анафемой. Если ты хочешь показать, к чему это ведет, то не кричи, что это, мол, еретично, анафемствуем и так далее. А ты укажи, к каким болезненным и плохим последствиям в жизни это приведет человека подобного рода убеждения. Вот это вот будет исцеление ложных убеждений, показание, к чему это ведет в жизни. А не утверждение, что это надо запретить, потому что оно противоречит нашему догму. И точно так же вот в латинском слове в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение» сказано, что священник не должен пытаться контролировать умы своей паствы и объявлять человеку анафему только потому, что он верит не так, как верит священник. Но он должен власть применять тогда, когда человек производит в организации возмущение, когда он хочет ее развалить на основании своих убеждений. Потому что там уже дело не в понимании и личной жизни, а в попытке навязать свои убеждения другим. И вот для этого в церкви должна быть догматика, для этого в церкви должны быть ограничения, для этого в церкви должны быть определенные границы и рамки. И вот тогда человек будет жить свободно в рамках социальных внешних ограничений церковной организации, и никто никого не будет давить, понуждать, и в то же время люди смогут развиваться. Но это опять же возможно только тогда, когда в сердцах будет царствовать вот эта вот невинность. Что становится очень сложно, когда церковь начинает обрастать имуществом, какими-то деньгами и так далее, потому что вот если у церкви есть некое общее имущество, некие общие фонды и так далее, то люди вынуждены общаться с другими людьми, с которыми, я извиняюсь, они в другом случае просто за ручку бы не поздоровались. Почему? И с ними находить компромиссы как-то и так далее, потому что, особенно если эти люди находятся во власти, они начальники, и ты должен молчать и не возражать, потому что они тебя, да, в любой момент могут задавить и так далее. И вот для этого в церкви должна быть система сдержек и противовесов, чтобы и священничество не наглело и не задавливало мирян, и миряне не наглели и не подчинялись ей священничеству, и чтобы были органы, через которые все это реализуется в свободном выражении, в свободном обращении, в таких нормальных цивильных дискуссиях, о чем, если вы помните, у нас был цикл доктринальных занятий, который воплотился в статью о социальном порядке в новой Господней Церкви, если вы помните. У нас был целый цикл этих занятий, отталкивающихся от пастыря Ерма и так далее. Ну, если вы захотите, вы сможете пойти и снова посмотреть на этот текст. Аминь. Ну?
Я хотел слушал, может, тут еще возможность сконцентрировать вот это вот обратно, может, или повториться внимание, вот это вот как вот подтверждение истинного вот не во мне, а чтоб как Господь проявлялся, как вот его как определить или, допустим, что это истина?
То есть пребывание в невинности, да, я понял. Да, да. Господь подтверждает тогда, когда человек сосредотачивается на изучении слова с чисто практической целью употребления этого в своей собственной жизни.
Да, вот это,
да, да. Вот это вот называется любовь к истинному ради истинного. Когда человек рассматривает истинное как руководство к действиям и к жизни, а не как набор неких теоретических доктринальных знаний, истинное которых он подтверждает или же своими рассуждениями аналитическими, или же, если он не может рассуждать, то своей убежденностью. Вот в символе веры написано, а ты вот, гад, что там это вот там, где ты лдычишь. А вот это противоречит символу веры. То есть, когда человек живет по слову, и он встречает что-то непонятное для себя в рассуждениях ли другого человека, или в Святом Писании, он говорит: я этого пока не понимаю, Господи. Я пока это буду оставлять, я не буду биться головой об стенку, пытаясь понять то, чего я не понимаю, или не буду заставлять других верить, потому что я думаю, что они неправильно верят, а я постараюсь разобраться, вот то, что вот это я не понимаю, как это может оказать влияние или не может оказать влияние на мою ежедневную жизнь, или вот этот человек, он может что-то разрушить этим своими утверждениями в жизни моей, своей, других людей. И если я обращусь к Господу и постараюсь применить то, что я от Него слышу, на конкретную жизнь, то я тогда увижу, ложно это, не ложно. Может, это не ложно, но я не понимаю, что оно не ложно.
Испытывайте это от Господа,
да,
или нет?
Да, да. Вот помните, как вот этот вот фарисей, когда судили Иакова, сказал, ну, суду, что если эти люди от Бога, не от Бога, то их дело со временем само разрушится. Если же оно от Бога, то как бы вам не стать противниками Бога, препятствуя ему.
Он же сказал, вот были те, были эти,
да,
а
да,
их
да,
нету сейчас.
Ага. То есть жизнь твоя собственная является первым критерием и единственным восприемником божественного наития.
Да.
Если есть жизнь, то есть наитие, если нет.
Испытали ли я на истинном пути?
Да,
вот,
да.
В принципе, ну это как уже такая, как пик, ну я это уже вот таким методом, в принципе.
Ну что, если нет вопросов, тогда, может быть, помолимся и будем завершать занятие. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.